С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 15 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Михаил Косторов. О прогнозе погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня ожидается плюс 17, переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 4, облачные и небольшие осадки. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Далее в эфире. Российский президент впервые дал интервью отечественному изданию. Отдых на российских курортах по-прежнему дороже, чем за рубежом. Почему кризис не повлиял на цены? 60 лет исполняется одно из самых известных высоток Москвы – зданию МГУ. По данным ВЦИОМ, экономический кризис ухудшает криминогенную обстановку в России. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». Это первое интервью российского президента средством массовой информации в России. И сейчас с нами на связи в прямом эфире редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вы отмечали особо, еще до того, как интервью сегодня вышло в эфир, что не было ни одного вопроса, на который бы президент Медведев отказался ответить. А вот у вас, как у того, кто с ним беседовал, возникло ли ощущение удовлетворенности ответами? Да, ответил исчерпывающе. То есть не отказаться ответить на вопрос, это еще не значит ответить так, как доволен, как бы удовлетворен был журналист.
Ну, знаете, так всегда возникает, когда берешь интервью. Поэтому вопрос я задавал, какие хотел. А какие ответы дал президент, ну, это же его дело. Во всяком случае, из его ответов я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОСа. Хорошо, что не знает. Про предыдущий процесс мы знали, чем он закончится, и все знали. Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина. То, что не будет цензуры в интернете, президент это повторил, но замечательно. Но замечательно. Вот, а то, что на какие-то вопросы, действительно, не на все вопросы есть какие-то абсолютные ответы, но их, может быть, и в жизни еще нет.
Еще одна существенная деталь, которую сообщили в блоге «Новой газеты», это то, что уже когда был выключен диктофон, Дмитрий Медведев отметил, что дал интервью именно вашему изданию, потому что, если я правильно воспроизвожу, оно никому ничего не лижет. Правильно?
Ну, правильно, да. Я говорю, жалко, на диктофон я это не записал. Ну... Он говорит, ничего, я говорит, в случае чего это подтвержу. Но мы не стали этого в газете публиковать, но блок, он и есть блок. Мы не стали это печатать в газете, поскольку совсем не хочется превращать интервью в пиар. Компанию издания, тем более издание в этом абсолютно не нуждается.
Но я тоже упомянула эту цитату не за тем, чтобы получить от вас подтверждение, не только за этим.
А я был вынужден все-таки на это ответить.
Да. Но вот смотрите, раз уж такая репутация у «Новой газеты», вероятно, логично было бы опубликовать комментарии к интервью Дмитрия Медведева, а комментарии эти могут быть самыми разными. Появятся ли комментарии, появится ли дальнейшая дискуссия на страницах издания вот по поводу опубликованного интервью?
Ну вот интервью вышло, посмотрим. Если людям будет интересно, они в чем-то будут согласны, в чем-то не согласны, замечательно. А может быть, мы и вернемся действительно к этому. Но понимаете, я вот чего совсем не хочется. Вы извините, вот очень не хочется типа создавать такую интонацию и такой фон, ну вот незабываемые встречи с Лениным. Знаете, вот такую историю. Это было очень деловое. Длинное, подробное, серьезное интервью. Очень хорошо. Вот, собственно, все. Дальше надо жить уже вот другими материалами. Мы уже следующий номер готовим.
И насколько вы оцениваете вероятность исполнения тех обещаний или необещаний, ну, хотя бы каких-то движений в сторону предложения благотворительности президента? Насколько это скоро может исполниться, знаете, благодаря интервью?
Я на это дело смотрю, я полагаю, что это будет конструктивно. Потому что президент действительно выразил желание встретиться с благотворителями. Я уже разговаривал с Чулпан Хаматовой. Сразу же, как только выехал из горок, прям первым делом и позвонил Чулпан Хаматовой. Она очень этим делом заинтересовалась. Мы начнем готовить эту встречу. Поможет подготовка этого Ольга Лебедева. из Национального благотворительного фонда. Так что я думаю, что это мы скоро сделаем. Вот, я думаю, что очень важная встреча будет и сегодня, если там говорить о том, какие там знаки политики и лидеры страны, и лидер страны раздает, то вот сегодня будет, например, совет при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. То есть соберутся и будут говорить о ситуации с правами человека и обществом такие личности масштабные, как Аузан, Симонов, Юрген, Светлана Сорокина, Ирина Ясина, Елена Панфилова, Кирилл Кабанов. Ну, там очень многие люди. Я думаю, что это очень это правильно и важно. Вчера он был в Инсоре, в институте значит, современного развития. Но нормально, нормально все-таки общается не только с силовигархами, как я прочитал словечко такое замечательно, а с какими-то приличными людьми, лидерами демократического общественного мнения. Ну что, можно только приветствовать, а не злоскалить. Там, как это.
Не было и мыслях злоскалить. Нет, спасибо.
Нет, это я просто знаю этот общий настрой. Но когда человек делает нормальные вещи, надо говорить, это нормальная вещь. Когда делает ненормальные вещи, надо говорить, нет, это вещи ненормальные. В этом и есть свобода. А свобода не в том, чтобы там не нравилось всегда и все. Свобода в том, чтобы всегда говорить о том, что нравится, а что не нравится.
Спасибо большое, Дмитрий. В эфире программы «Время свободы» был редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Сегодня в «Новой газете» вышло первое интервью российскому средству массовой информации президента России Дмитрия Медведева. И, собственно, этот факт мы намерены и дальше обсуждать сегодня в нашем эфире. И прямо сейчас на связи политолог Александр Кынев. У него было некоторое время уже для того, чтобы тоже познакомиться с этим интервью. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
На что бы вы обратили внимание в этом интервью?
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическими являются выборы здания, и символическими является, скажем, явная благожелательность самого текста. Вот. Я думаю, что это здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, символических заявлений в самом тексте интервью нет.
То есть для вас ничего не стало откровением, ни разговор о декларациях доходов чиновников, ни политическое обещание не вступать в партию, не было это для вас неожиданностью?
А там нет никаких новых заявлений, все, что там сказано, оно уже звучало неоднократно и раньше на тех или иных мероприятиях в том или ином виде, поэтому подчеркиваю, никаких таких явных новых заявлений там нет, все примерно то же самое, предельно общие формулировки, достаточно обтекаемые, но важен там символический жест интервью именно либеральному изданию, имеющему такую давнюю демократическую репутацию. Кроме того, я бы обратил внимание на комментарий президента по поводу избирательной кампании в Сочи, с этого интервью начинается. Ведь напомню, что «Новая газета» тесно связана с одним из кандидатов, господином Лебедевым. И в данном случае, я думаю, что господин Медведев прекрасно понимал, давая интервью, что он дает интервью изданию, которое связано с одним из кандидатов, которого буквально на днях сняли с выборов мэра города Сочи. И этот вопрос был в интервью первым, кстати. Да, и показательно, значит, на этот вопрос господин Медведев ответил так. Что касается конкретных обстоятельств, цитата, на выборах всегда будут кандидаты, которые проигрывают, кандидаты, которые снимают, так во всем мире. Но в целом считаю, для демократии такие яркие кампании – это хорошо. То есть мне кажется, что в данном случае президент попытался намекнуть на то, что тем не менее, скажем, кандидаты были зарегистрированы, и процесс, видимо, по оспариванию идет. То есть Немцов все равно был зарегистрирован, хотя многие там вначале не предполагали, что вообще зарегистрируют. У Лебедева идет апелляция. То есть, другое дело, что, конечно, сама вся формулировка, что здесь как бы смешано то, что есть на самом деле, и то, что, может быть, президенту рассказывают, но это не очень соответствует действительности, потому что действительно, да, во всем, конечно, везде есть кандидаты, которые проигрывают, но сказать, что во всем мире есть кандидаты, которые их снимают, это в меньшей мере неправда, потому что там институт отмены регистрации кандидатов, это наше чисто российское явление, и сопоставляется сейчас здесь можно только, наверное, со странами третьего мира. Для цивилизованных стран как раз института отмены регистрации кандидатов не характерно.
Спасибо большое, Александр. В эфире утренней информационной программы «Время свободы» был политолог Александр Кынев. Мы обсуждали первое интервью президента Дмитрия Медведева российскому средству массовой информации. Напомню, сегодня в «Новой газете» вышло это интервью. В Москве 9 часов 17 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. Мать трехлетней Элизы Андре, россиянка Ирина Беленькая, может быть передана французским властям. Суд в США приостановил депортацию в Германию Ивана Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря на территории Польши. Курсы валют. Доллар 33 рубля 39 копеек, евро 44 рубля 45 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове, 400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Михаил Шевелев, обозреватель газет, снова в студии. Михаил, пообещали все-таки еще немного подробностей о содержании интервью, несмотря на то, что я уже видела, что на сайте «Новой газеты» оно появилось. Тем не менее, мне кажется, то, что выделим мы, тоже заслуживает внимания в нашем эфире.
Для тех, кто еще не добрался до компьютера, и для тех, кто, может быть, и не захочет им пользоваться, а удовлетворится нашими сообщениями. Хотя рекомендую вам прочитать, это не займет много времени, чтение легкое и для думающих людей достаточно информативное. Мы остановились в том месте, когда интервьюер, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов задал президенту Дмитрию Медведеву важный и конкретный вопрос про дело ЮКОСа. Само напоминание президенту о том, что такое дело существует, что это уже второе уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, безусловно, обращает на себя внимание. И, пожалуй, что на этот самый конкретный вопрос президент Медведев дал самый уклончивый ответ. Некоторое общее рассуждение о том, что государство не может вмешиваться в судопроизводство, суд должен быть независимым, и, соответственно, исход любого дела, в том числе и дела ЮКОСа, должен быть непредсказуемым. Вот эту интригу необходимо поддерживать ради здоровья общества. Дальше разговор приобрел гораздо более предметный характер, конкретные вопросы, конкретные ответы, потому что и вопросы, и ответы касались тем, безусловно, значимых, но не принципиальных. Речь зашла о благотворительности. Дмитрий Медведев всячески поддержал любые начинания в этом направлении. Дмитрий Муратов предложил конкретные идеи. Например, раздавать призывникам мобильные телефоны и ввести для них специальный тариф солдатский и дембельский. Там обращает на себя внимание, что дважды подряд на вопросы Дмитрия Муратова президент отвечает «хорошая идея». Кто здесь интервьюер и кто здесь интервьюируем, спросим мы. Ну, это, поскольку речь идет о благих делах, то, безусловно, заслуживает уважения. Успели президент и главный редактор обсудить вопрос интернета. Дмитрий Медведев подтвердил то, что он говорил раньше о том, что интернет – это лучшая площадка для дискуссий, и регулирование его должно быть разумным, что бы это ни значило, добавим мы. И закончилась эта беседа на высокой интеллектуальной ноте. Дмитрий Муратов привел Дмитрию Медведеву цитату из Иосифа Бродского о том, что бесчеловечность в нашей стране организовать легче, чем что бы то ни было. Президент с этой цитатой согласился.
Но и на сей раз не сказал, что это хорошая идея.
Нет, нет. Судя по всему, для него эта цитата из Бродского была некоторым открытием, но открытием, которое не вызвало у него раздражения. Он согласился с этой мыслью. Вот Бродский, не могу сказать, что примирил стороны, потому что никаких принципиальных расхождений в этом разговоре между ними не наметилось.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Смею заметить, не только интервью Дмитрия Медведева «Новой газете», поэтому в программе «Свобода в полдень», очевидно, будут другие подробности с страниц других газет. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. И эта неделя предвыборной кампании по досрочным выборам началась с судебных разбирательств. Двум кандидатам отменили регистрацию, третьего оградили от претензий конкурентов. Пока судебные решения в законную силу не вступили, количество кандидатов, претендующих на пост главы Сочи, не изменилось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Накануне сочинский суд отменил регистрацию Виктора Курпитко, руководителя сочинского отделения партии «Справедливая Россия». Заявлением, якобы о допущенных ошибках в оформлении документов кандидатов, в суд обратился Владимир Трухановский, еще один участник предвыборной кампании. Доводы Виктора Курпитко о безосновательности претензий суд не учел.
Мы уверены, что это решение принято под давлением правящей партии, и никаких правовых оснований для отмены не было.
Днем раньше, по заявлению того же Владимира Трухановского, предпринимателя из Краснодара, зарегистрированного в качестве одного из кандидатов на досрочных выборах главы Сочи, суд отменил регистрацию Александра Лебедева. Председатель правления Национальной резервной корпорации направил жалобу главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову. А вот как прокомментировал решение сочинского суда руководитель предвыборного штаба Лебедева Артем Артемов.
Прокурор на суде и избирательная комиссия выступили на его стороне, на стороне Лебедева. Потому что, конечно, нельзя такое решение принимать. Формулировка вообще беспрецедентная в истории всех избирательных кампаний в России. Такого еще не было никогда. Не снять человека с выборов, а признать незаконным решение о регистрации. Вообще суд не должен был даже рассматривать этот иск, потому что он неграмотно составлен.
Решение суда по Лебедеву и по Курпитко в законную силу не вступило. Кандидаты намерены обжаловать судебный вердикт, а пока продолжают свою предвыборную кампанию. Еще одно судебное разбирательство на досрочных выборах главы Сочи было инициировано Юрием Дзаганя, кандидатом от КПРФ. Он потребовал отменить регистрацию Анатолия Пахомова, посчитав, что выдвижение исполняющего обязанности главы Сочи политсоветом местного отделения «Единой России», а не партийным собранием или конференцией, является нарушением действующего законодательства. Суд не нашел повода для отмены регистрации Анатолия Пахомова и отказался удовлетворить заявление Юрия Дзаганя.
Мы не ожидали нового решения, потому что понимаем, что суд сейчас давно уже стоит на позициях угождения власти, обслуживает власть имущих. Но в данном случае партию власти и его кандидата.
Еще одна новость сочинской избирательной кампании пришла из Москвы, где экс-лидер Демократической партии России Андрей Богданов заявил о добровольном снятии своей кандидатуры. Однако заявление в городскую избирательную комиссию от кандидата на должность главы Сочи не поступало, поэтому формально Богданов продолжает участвовать в предвыборной кампании. И общее количество допущенных к выборам кандидатов, несмотря на решение судов, остается прежним. 9 претендентов продолжают предвыборный марафон. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама впервые дал сравнительно оптимистичную оценку экономической ситуации в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Речь Барака Обамы в Джорджтаунском университете в Вашингтоне не содержала новых инициатив по спасению американской экономики. Президент скорее обобщил действия его администрации в этой сфере. Барак Обама заявил, что у него нет иллюзий относительно степени тяжести положения в экономике. Вместе с тем президент указал, что впервые появились едва заметные признаки улучшения ситуации. В частности, повысилась активность на рынке недвижимости, увеличилось число проданных автомобилей, обозначился небольшой рост потребительских расходов. Президент ставит перед своей администрацией исторические цели. Он намерен укрепить базис рыночной системы, усилив финансовое регулирование, упорядочив займы и государственные расходы, стимулируя потребление и экспорт. Нет сомнений, что времена остаются тяжелыми, но появляется свет в конце тоннеля. К тому же у нас начинает формироваться видение будущей Америки, которое будет выглядеть намного иначе, чем в прошлом, отягощенным экономическими проблемами. Речь Обамы прозвучала на фоне редкого оптимизма на Уолл-стрит, где курсы акций совершили рекордный скачок за последний месяц. Можно ли этот подъем рассматривать как признак того, что худшее в экономике позади? С этим вопросом я обратился к Стивену Хорвицу, профессору экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк. Думаю, что даже последнее трехнедельное оживление на Уолл-стрите не дает ответа на вопрос, начало ли это финансового оздоровления или просто короткий подъем на фондовом рынке, который в конечном счете угаснет в ходе продолжающегося спада. Лично я пока не убежден в том, что нынешнее оживление имеет под собой прочный фундамент. На днях две крупнейшие банковские компании объявили о том, что они заработали прибыль в первом квартале. Но продолжится ли эта тенденция, не ложны ли эти положительные сигналы, пока не ясно. Желание президента представить правительство в роли спасителя экономики понятно, но эффект пакета экономического стимулирования проявится в лучшем случае лишь к концу года. В действительности экономика пойдет на поправку, когда достигнет способности самоизлечиться, вне зависимости от стимулирующего пакета. Впрочем, президенты в такой ситуации всегда пытались сконцентрировать внимание американцев на позитивном. Именно так действует сегодня и Барак Обама. Окрасить оптимизмом ожидания людей – это тоже часть его работы. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке во вторник также оптимистично оценил перспективу экономического выздоровления. Выступая перед студентами колледжа в Атланте, Бернанке отметил признаки замедления резкого падения активности в ряде секторов американской экономики.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские власти вновь оказались неспособны выслать из страны Джона Деменюка. Бывший охранник нацистского концлагеря уже больше 30 лет отбивается от попыток выдворить его из Соединенных Штатов. Эта эпопея была близка к завершению во вторник, но в последний момент суд приостановил его депортацию в Германию. Рассказывает Ян Рунов.
14 апреля шестеро агентов иммиграционной службы Соединенных Штатов явились в дом Джона Деменюка в Севен-Хиллсе, пригороде Кливленда, штат Огайо, чтобы выполнить судебное решение о депортации Деменюка в Германию. Там он должен предстать перед судом по обвинению в причастности к убийству 29 тысяч заключенных концлагеря в Собиборе, Польша, во время Второй мировой войны. Деменюка выкатили в инвалидной коляске и увезли в Кливленд на пути в аэропорт. В это время трое судей окружного апелляционного суда по просьбе сына Деменюка приостановили депортацию и позволили Деменюку остаться в Америке на время, пока будет рассматриваться его ходатайство об отмене решения о депортации на том основании, что перелет в Германию при его состоянии здоровья мучителен. Сам Джон Деменюк утверждает, что был взят немцами в плен на Украине и был отправлен в лагерь как военнопленный. Прокуратура утверждает, что окружной апелляционный суд не имел права откладывать депортацию. Эксперт по конституционному и гражданскому праву Соединенных Штатов, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира считает, что процесс депортации можно задержать, но ненадолго.
У Америки есть в Германии extradition treaties.
Договор об экстрадиции преступников.
Да. И уже несколько судов решили, что возраст, болезни, все другие факторы, которые его адвокаты показывали, что это недостаточно, чтобы остановить экстрадицию. Если его оправдает немецкий суд, это не значит, что автоматически он имеет право возвращаться в Америку. Германия его может депортировать после этого на Украину.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Данила Гальперович, а в студии политолог Андрей Пиантковский. Время гостей в 11 часов 7 минут, а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». Глава государства ответил на вопросы главного редактора этого издания Дмитрия Муратова. Медведев не стал комментировать возможный исход второго процесса по делу ЮКОСа. Он, в частности, отметил, что президент не имеет права предсказывать судебные решения. В Назране совершено покушение на офицера милиции. Никто не пострадал. По сообщениям ВД Ингушетии, рано утром в среду неизвестные бросили взрывное устройство во двор дома, где живет начальник отделения по противодействию экстремизму Рустам Халухаев. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В бюллетени внесены все 9 кандидатов, хотя участие в выборах по меньшей мере троих под вопросом. Суд в Будапеште сегодня в закрытом режиме рассмотрит дело гражданки России Ирины Беленькой, задержанной в воскресенье при попытке вместе с 3-летней дочерью Элизы Андре пересечь границу Венгрии с Украиной. Суд может принять решение об экстрадиции Ирины Беленькой во Францию, где ее обвиняют в похищении дочери. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Три оппозиционные партии Молдавии, которые проходят в парламент, отказались от участия в пересчете голосов. Их лидеры заявляют, что выборы были сфальсифицированы и настаивают на проверке списков избирателей. В Индии сегодня перед судом предстанет единственный оставшийся в живых подозреваемый в террористических нападениях в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Тогда погибли около 160 человек. Власти США предупреждают о возможном росте радикального экстремизма в стране. В докладе, подготовленном Департаментом внутренней безопасности, отмечается, что кризисная ситуация в экономике и избрание президентом США афроамериканца может быть использовано экстремистскими группировками для привлечения новых членов. Федеральный апелляционный суд США приостановил депортацию в Германию Ивана Деменюка, бывшего охранника нацистского концлагеря на территории Польши. Суд принял во внимание аргументы адвокатов 89-летнего выходца из Украины о его плохом состоянии здоровья. Белый дом выступил с осуждением решения Пхеньяна выйти из шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Действия КНДР расценены как шаг в ошибочном направлении.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают плюс 17, облачно и без осадков. В Санкт-Петербурге всего плюс 4, облачно и небольшие осадки. В Москве 9 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. По данным социологов, экономический кризис и связанные с ним безработица и падение уровня жизни заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Мрачные и прогнозы россиян на будущее. 39% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения ожидают, что уровень преступности будет расти. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в начале апреля провел репрезентативный опрос в 42 российских регионах. Больше половины респондентов сообщают, что жизнь в их населенном пункте за последние полгода стала более опасной, чем раньше. Говорит Ольга Каменчук, директор центра по коммуникациям.
Как правило, чаще всего об этом заявляют жители Северо-Западного федерального округа, кроме того, сибиряки и уральцы. Столичные жители также наиболее склонны сообщить о том, что жизнь их стала опаснее. И вообще, чем крупнее населенный пункт, тем чаще жители жалуются на то, что сейчас уже не так безопасно, как раньше. Говорят о том, что, вероятно, может вырасти количество имущественных преступлений, то есть краж, ограблений и тому подобного.
А что касается прогнозов на будущее, чего здесь ожидают россияне?
Ну и здесь прогноз не так оптимистичен. Россияне вообще, нужно сказать, что разделились в прогнозах изменения уровня преступности. С одной стороны, 40% полагают, что уровень преступности не изменится. Но также около 40% уверены, что вырастет. И только 7% полагают, что преступность будет снижаться в ближайшие полгода.
Психолог Ольга Маховская отмечает, что в тяжелых экономических ситуациях у людей всегда обостряются тревожные настроения.
Россияне переживают уже не первый кризис, а уровень тревожности все-таки достаточно высок. Может быть, это усталость уже от нестабильности последних десятилетий. А может быть, это невротическое поколение, которое выросло, оно не знает, как справляться, у них нет просто запаса. А может быть, это неумелое поведение пропаганды, в частности СМИ, которые транслируют очень активную, иногда агрессивную позицию правительства, показывающую, что на самом деле кризис – это такой огромный монстр, с которым еще бороться и бороться, и без помощи государства нам не справиться. Это всегда такая проигрышная фишка, когда тебе говорят, что ты сам не справишься. Я бы стратегически пропаганду проводила по-другому, что у каждого из нас хватит сил, нужно оценивать свои резервы, нужно учиться, переучиться, нужно что-то перераспределять, но это делать спокойно, рационально, последовательно. Да, уровень преступности вырастает, вопрос, какого качества эта преступность, потому что люди пытаются искать и нелегальные источники пополнения своих карманов, и здесь активизируются всякие экономические схемы, о которых мы можем не знать. Официальные источники педалируют на каких-то уличных грабежах и кражах, останавливают наше внимание.
Это была психолог Ольга Маховская. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы сегодняшний опрос Радио Свобода. Мы спрашиваем сегодня наших слушателей и жителей нескольких российских городов, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. В Пскове с народом общалась наш корреспондент Анна Липина.
Милиция на нынешний момент вроде работает достаточно хорошо и справляется с преступностью на улицах. Я люблю ходить вечером по улице, конфликтов с кем-то я не нахожу. Я думаю, что пока что она справляется. На будущее точно не знаю. Возможно, справится, возможно, нет. Надо посмотреть.
Я думаю, что нет. Потому что люди без работы. Особенно если люди, допустим, человек судимый, то куда ему идти? Вот мы даже с подругой устраивались на работу. Как бы у нас судимости нет ничего, но нас все равно проверяли. Соответственно, если бы мы были судимы, нас бы не взяли. А люди, которые вот эти сидели, допустим, им больше просто нечего делать, и они просто вернутся туда, где они были. Поэтому я думаю, милиция не справится.
Милиция, честно, когда перестанет брать взятки, тогда сможет. Сейчас только в фильмах есть много хороших ментов, а в реальности их, к сожалению, маловато. Раньше к милиции относились с уважением, потому что они были действительно честны. А сейчас встречается нормальные, но, к сожалению, недостаточно. Приходит, например, курсант в отдел, и там все закоренелые милиционеры, и как бы они, ну, не самые хорошие. Так это по-любому этот человек пойдет по кривой дорожке, пойдет, как и остальные.
Ну, я думаю, что должна справиться. Вообще-то раньше, когда были дружинники, конечно, лучше было. Дружина не помешала. Я сама была дружинницей в свое время. Так что не помешало бы, конечно, дружине. Желательно бы.
На мой взгляд, те, которые возвращаются из мест лишения, должны получать минимум пособие какое-то небольшое, чтобы не было желания лишний раз грабить, выйти. А справится ли милиция, не справится? Ну зачем? Она и так зарплату получает. Зачем ей справляться? Тоже маленькую, тоже не удовлетворены своим положением финансовым. Только отчетность будет улучшаться у них, как они борются. И все.
Я думаю, что нет. Не знаю, наверное, нет желания. Может быть, она где-то подкупная, как сказать, может быть. Я не верю.
Это нужны стойкие люди такие, чтобы они выполнили свое дело. Самое главное, надо людей туда подбирать нормально. Кадры надо подбирать.
Думаю, что все возможно в наше время. Главное, как бы, желание. Если будет такая уж проблема, связанная с преступностью, думаю, не знаю, предоставят уж наше там государство средства, не знаю, милиции, чтобы справиться с преступностью. Все возможно. Все в наших руках.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом уличной преступности в условиях кризиса. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И ответ на этот же вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса, мы сегодня в течение всей утренней информационной программы «Время свободы» принимали смс-сообщениями и на пейджер в Москве. Зачитаю несколько ответов. Константин пишет, социальные неравенства, имущественное расслоение, безработица – основные факторы повышения преступности, которые не в компетенции милиции, зависят от органов государственного управления. Татьяна пишет, основные действия нашей милиции направлены на борьбу с населением, которое на митингах требует работы и выплаты зарплаты. Силы милиции брошены только на защиту авторитарного и преступного режима. Госслужащий, так подписался еще один из наших слушателей, он пишет в ответ на этот вопрос, это не задача милиции, они государство защищают. Галина из Воронежской области отвечает на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. Не сможет, ибо милиция сама действует вопреки законам. Ответ от Михаила Михайловича, врача. Пока за подделку 220 килограммов лекарств, в скобках имеется в виду Татьяна Брынцалова, это слушатель наш ее имеет в виду, по-видимому, купленный судья будет давать по 5 лет, вот пока за такое преступление, причем 5 лет условно, преступность будет расти, а ведь это преступление против человечности. Это, напомню, мнение Михаила Михайловича, врача. И еще один ответ от наших слушателей Майоровых. О чем мы говорим? Кризис, не кризис. Наши правонарушительные органы могут расправляться только со стариками, правозащитниками и несмышленышами. Напомню, это было мнение слушателей Майоровых, а в принципе мнение радиослушателей и слушателей Радио Свобода абсолютно не должно и не обязано совпадать с мнением радиостанции. Просим вас иметь это в виду.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Несмотря на девальвацию рубля, отдых в Турции по-прежнему обходится россиянам гораздо дешевле, чем, скажем, в Сочи. Так что грядущим летом Краснодарский край и другие российские курорты могут столкнуться с резким оттоком туристов. С подробностями наш экономический обозреватель Диана Асонова.
Спрос на курорты Краснодарского края может снизиться почти на треть, опасаются российские туроператоры. Несмотря на девальвацию рубля, стоимость отдыха на российском побережье превышает сходные зарубежные предложения на 20-25%. Российский союз туриндустрии приводит цифры. Неделя в трехзвездочном отеле в Анталии по системе «Все включено» этим летом обойдется жителю Ростова-на-Дону в 19 тысяч рублей. Неделя в Сочи с учетом дороги на 5 500 рублей дороже. Говорит генеральный директор туркомпании «Островел» Валерий Лощиц.
В туристической отрасли происходит падение спроса. Находясь на инерции растущего рынка, мы сталкиваемся с ситуацией, что разрыв отдыха между нашим черноморским побережьем российским и отдыхом в Турции, отдыхом в Болгарии, он даже увеличился, на наш взгляд, по сравнению с прошлыми годами. Опять же, не было прецедента еще неудачного сезона, и никто из хозяев объектов, отелей до конца не верит, что вот мир изменился. Сезон еще не начался, поэтому есть какие-то иллюзии, что как-то это проскочит. На наш взгляд, не проскочит, потому что, увы, сейчас понятно, что ценовая политика логистиков, то есть это железнодорожное сообщение, это авиационные перевозки, это стоимость объектов, она дороговата, и экономный человек, конечно, предпочтет более дешевые варианты Турции, Египта, Болгарии, Крыма, нежели Краснодарского края. Хотя катастрофы мы не прогнозируем. Все-таки у Черноморского побережья российского есть свой потребитель, там есть возвратность. То есть есть люди, которые туда ездят из года в год и в силу своей ментальности навряд ли поменяют свои привычки. Но мы ожидаем падения где-то 20-30%, которое будет очень существенно для рынка, для хотельеров, для всех.
Абхазия и Крым, например, в последние годы уже снижали завышенные было после удачного сезона цены, напоминает Лощиц. Так что российскому побережью, по его мнению, в этом году тоже предстоит переболеть неоправданно высокими расценками. Кризис для местной туриндустрии хорош разве что тем, что многие россияне хотя бы задумаются о том, чтобы провести отпуск внутри страны. Однако ослабление рубля пока не сделало российский отдых более конкурентоспособным. Как так получилось, объясняет советник руководителя Федерального агентства по туризму Олег Масеев.
Вырос евро, вырос доллар. Страны долларовой зоны и еврозоны, у них вырос, в общем-то, на турпакеты. Штука в том, что зарубежные ательеры, туроператоры очень гибко и быстро реагируют скидками. Наш турбизнес в этом отношении и не может себе этого позволить, потому что туроператоры сталкиваются с тем, что отели действительно не готовы к таким скидкам, как западные, там на 30% условно. Они, наоборот, поднимают, они говорят, вы знаете, мы поднимаем, слава богу, там, с учетом кризиса мы это не делаем там на 20%, мы поднимаем там на 10-15%, но это все равно рост.
Помимо завышенных ожиданий турбизнеса, дороговизна путевок на российские курорты связана и с другими, более приземленными факторами. Олег Масеев продолжает.
Львиную долю затрат по тому же Краснодарскому краю, конечно, связаны с ценой на авиабилеты, на железнодорожные перевозки. Они, кстати, сейчас во многом бывают сопоставимы. Эти цены, разумеется, зашкаливают какие-то разумные пределы и несопоставимы действительно с западными предложениями пиковый сезон. Внутренних чартеров вообще в России нет. У нас кризис ничуть не повлиял на даже остановку цен. В некоторых сегментах они действительно выросли. Те же ательеры Краснодарского края, которые сейчас говорят, что они вынуждены поднимать будут цены, несмотря на то, что действительно ожидается падение спроса, они говорят, что это связано с объективными факторами, такими как удорожание коммунальных платежей. У нас лучше неповоротливая система в принципе по регулированию вот такого рода вещей.
В то же время советник руководителя Ростуризма настроен оптимистично. По его мнению, многие россияне все-таки выберут отдых в России. Однако он не уверен, что они выберут Краснодарский край. По его словам, люди все чаще отказываются от пляжного отдыха в пользу других вариантов. Из-за кризиса многие отели внутри России лишились привычной бизнес-аудитории и начали привлекать частников выгодными ценовыми предложениями. Основная проблема, отмечает Олег Масеев, в отсутствии информационной поддержки. Чтобы донести до россиян сведения о возможностях отдыха в родной стране, работающие на внутреннем рынке туроператоры создали некоммерческое партнерство, которое так и называется «Время отдыхать в России». Возглавляющий его Валерий Лощиц делится собственным опытом.
Я лично с удовольствием сажусь на машину, еду куда-нибудь в Ярославль, в там, Углич, Казань. Но вот лично я, конечно, на Черноморское побережье отдыхать не поеду.
Валерий Лощиц уверен, что российский внутренний туризм обречен на успех. Произойдет это тогда, когда цены станут выгодными, а сам отдых в России перестанет казаться чем-то ущербным. Сегодняшние реалии внесли еще одну поправку. Это произойдет тогда, когда кончится кризис. То есть, судя по всему, не скоро. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи сегодня начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. В Индии сегодня перед судом предстанет единственный оставшийся в живых подозреваемый в террористических нападениях в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Иран планирует вывод на околоземную орбиту очередного космического аппарата. Курсы валют. Доллар 33 рубля 39 копеек, евро 44 рубля 45 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Рентабельность молочных ферм Ленинградской области едва дотягивает до 10%. Очередное снижение закупочных цен стало поводом для обращения депутатов законодательного собрания к Федеральной антимонопольной службе. Пока просят проверить сетевые магазины, хотя между фермерами и покупателями стоят еще и переработчики молока. Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк в телевизионном эфире объяснил, что торговлю интересует только доход.
Сегодня идеология этой же торговли – только взять подешевле, взять свою наценку и отдать сегодня потребителю. Ну, а о покупателе, о потребителе, ну, здесь уже второстепенная получается сегодня забота.
Москва. На оснащение современным оборудованием больниц рядом с крупными автомагистралями для помощи пострадавшим при ДТП из федерального бюджета выделяется 120 миллионов рублей. Две подмосковные муниципальные больницы – Ногинская на Горьковском шоссе и Пушкинская на Ярославском шоссе – будут заниматься оказанием специализированной медицинской помощи по всей длине этих трасс. Петербург. Митинг в поддержку требований предприятия «Пикалёва» начнется сегодня в 16 часов на Пионерской площади в Санкт-Петербурге. По данным регионального отделения Горно-металлургического профсоюза, 23 апреля с Пикалёвского глиноземного завода могут быть уволены 250 человек. Москва. Сегодня с открытием навигации по Москве-реке возобновляется демонтаж гостиницы «Россия». Строительный мусор будут вывозить по реке, отказавшись от идеи вторичного использования конструкции гостиницы. Работы планируется завершить до конца лета. Петербург. Арендаторы объектов культурного наследия Петербурга получат дополнительные льготы, если будут добросовестно исполнять обязанности по сохранению памятников. Городские власти одобрили законопроект, определяющий порядок предоставления льгот при осуществлении социально значимых видов деятельности. Москва. За полгода с начала кризиса в Подмосковье из 56 организаций уволено почти 4500 человек. Из них треть уже трудоустроена, 10% ушли на пенсию по старости. Новости Москвы и Петербурга, 15 апреля. Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 60 лет назад началось строительство главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. Одно из знаменитых сталинских высоток видно с разных концов Москвы. О том, как оценивают этот гигант высотой 240 метров, современные знатоки архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание университета возвели за рекордные 4 года. Это было грандиозное строительство, для которого мобилизовали значительные человеческие ресурсы, в том числе из сталинских лагерей. Достаточно взглянуть со стороны или, скажем, войти в вестибюль, чтобы понять, до какой степени высотка несоразмерна человеку. В хрущевские времена начали говорить о бессмысленности такой гигантомании. Сегодня МГУ на Воробьевых горах – это скорее памятник истории. Причем не самый худший, утверждает председатель Ассоциации искусствоведов России Александр Морозов.
Это очень интересный синтез того, что в советские времена не так-то просто было сочетать. И вдруг где-то вот в послевоенные десятилетия появляются такие идеи сочетать мотивы классицистические, ампирные и мотивы средневековья. Ведь этот высотный силуэт, вот эта вытянутая сильно вверх вертикаль башни, увенчанная шпилем, это же навеяно мотивами русской архитектуру средневековой, башнями кремлевскими, стопными храмами, такими как Вознесение в Коломенском. Была такая очевидная потребность некоторых архитекторов своего рода триумф национального наследия продемонстрировать. И вот если в интерьерах там даже можно найти мотивы знаменитого колонного зала Дома Союзов, то его силуэт, вытянутый стремительный вверх, может быть действительно соотнесено с этими великолепными памятниками древнерусского зодчества.
Мне не раз встречалось утверждение, что эта высотка, равно как и другие, еще и были памятниками победы. Это был такой своеобразный салют победы. Вы с этим согласны?
Вообще эта идея ведь идет с первой половины XIX века еще. Архитектор Витберг на этих горах Воробьевых планировал огромный храм славы, посвященный Отечественной войне 1812 года. А потом по настрою, по психологии, это был, конечно, триумф, послевоенное мироощущение, когда еще так недавно вот эта вся победа. Безусловно, это так. Вот триумфальные моменты там есть, и они во всех мотивах оформления. Все, наверное, помнят, хотя бы лично не побывав, но по кадрам телевидения или хроники, там вот такой вот в этом актовом зале университета задник мозаичный с развивающимися знаменами. Как раз вот это очень яркий мотив победы, триумфа, и он буквально ассоциировался с ощущениями 45-го года. А ведь автор этого панно мозаичного Павел Дмитриевич Корин, который очень большой творческий вклад внес в то, чтобы образно вот это вот ощущение национального триумфа прозвучало. Это и есть, конечно, и в этом самом высотном здании университета.
При этом, смотрите, получается, что здесь, с одной стороны, стилистика древнерусских храмов, а с другой вот такие ампирные декоративные украшения. Удалось ли именно в этом здании все-таки избежать эклектики? Или получился такой органичный сплав?
Вы знаете, сейчас к эклектике отношения, ну, это своего рода такая постмодернистская мода, она стала гораздо более терпимым, даже позитивным, чем в те времена, когда, допустим, наше поколение училось, изучало историю искусства. Ну, лично я не сторонник смешения чрезмерного и бестактного всего совсем, и у меня ощущение, что органичной среды в здании, может быть, и не достигнуто. Особенно вот в этих вот вестибюлях и холлах более цельно, как такой памятник поздний неоклассический, вот смотрится интерьер этого знаменитого актового зала. А силуэт архитектора Руднева, мне кажется, получился наиболее удачным. Вообще, самое яркое воспоминание об этом здании у всех, наверное, все-таки связано именно с экстерьером, с силуэтом, вот с этим общим абрисом.
Говорит Александр Морозов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершает этот выпуск утренней информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Трудные экономические времена и избрание президентом афроамериканца предоставляют правым экстремистам крайне благоприятные возможности для вербовки новых членов и разжигания антиправительственных настроений, предупреждают эксперты Министерства внутренней безопасности. В отчете, посвященном радикализации белых супрематистов, различных провинциальных милиций, групп анархистского уклона, говорится о том, что они ставят целью привлечение в свои ряды ветеранов иракской и афганской кампаний, особенно тех, кому плохо удается вписаться в гражданскую жизнь. Именно эти новые рекруты могут представлять наибольшую опасность. Радикалы играют на страхах многих американцев относительно попыток правительства ограничить право на владение оружием, на тревогах по поводу расширения права на въезд в страну жителей третьего мира и расширения социальной помощи этническим меньшинствам. У американских властей, судя по этому отчету, пока нет никаких конкретных сведений о подготовке терактов или нападений праворадикальными группами. Президент Обама, видимо, первым из американских президентов выступил в роли футбольного болельщика. Он направил письмо в Международную футбольную федерацию с просьбой предоставить Чикаго право проведения мирового чемпионата по футболу. Ряды футбольных болельщиков США редки. Тем не менее, президент, поставивший перед собой не одну цель исторического масштаба, готов взяться за осуществление еще одной – утверждение в Америке интереса к футболу, рассказывает Владимир Морозов.
Барак Обама рассказывает в своем письме, как в детстве играл в футбол, но не в США, где тогда имели слабое представление о футболе, а в Индонезии, где жил ребенком. В 2003 году сенатор Барак Обама побывал в гостях у своей сводной сестры в Лондоне и там пошел на стадион посмотреть футбольный матч. Позже ходил на школьные матчи в Чикаго, когда там играли его дочери. Президент вспомнил о футболе, чтобы убедить ФИФА провести в США чемпионат мира по футболу в 2018 или 2022 годах. Но даже если игрой интересуется президент США, имеет ли сегодня американский футбол шансы бороться за первое место с командами Европы и Латинской Америки? Еще нет, говорит спортивный журналист Стефан Фатсис. Футбол в Америке находится пока в младенческом состоянии. На последних 5 чемпионатах мира мы играли слабо, но наша футбольная лига делает все, что может. Так, в 2007 году играть в США пригласили прославленного британца Дэвида Бекхэма. Кстати, его жена Виктория отлично известна американцам как участница популярной группы Spicy Girls. Сегодня эта пара знаменитостей с их 3 сыновьями живет в заселенном другими звездами районе Лос-Анджелеса Форест Хиллз. Недавно Бекхэм был в опубликованном журналом People списке самых красивых мужчин мира. Так понемногу растет известность американской футбольной лиги. Но если уровень игры здешних футболистов пока оставляет желать лучшего, то американские болельщики уже вышли на мировой уровень. Так в Вашингтоне создана группа фанатиков, которые на манер бразильских коллег носят название «Барра Браво» и во время игры поднимают не меньше шума, чем их более опытные латиноамериканцы. У нас не меньше энтузиазма. Теперь на стадионе настоящая футбольная атмосфера. Мы вступили в клуб болельщиков всей семьей.
You know, the atmosphere and their enthusiasm. That's why we joined today.
Американские спортсмены надеются, что в октябре, когда ФИФА на заседании в Копенгагене будет выбирать место проведения чемпионата мира, туда приедет и Барак Обама. И что это окажет на ФИФА не меньшее влияние, чем в свое время оказал на Международный олимпийский комитет визит британского премьера Тони Блэра или тогдашнего российского президента Владимира Путина. В результате местом проведения очередных олимпиад стали Лондон и Сочи.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов. А следующая информационная программа на наших волнах – это «Свобода в полдень». Первое интервью российского президента отечественному изданию. В эфире редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Именно в этой газете сегодня появилось интервью с Дмитрием Медведевым. Первая реакция российских политиков и политологов также в программе «Свобода в полдень». Другие темы. По данным Всероссийского института общественного мнения, экономические кризисы, связанные с ним безработица и падение уровня жизни, заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Почти 40% россиян считают, что их жизнь стала опаснее. Ну и политическая тема. В Сочи не прекращаются попытки снять с предвыборной кампании одного кандидата в мэры за другим. Между тем, сегодня началось досрочное голосование. Это некоторые темы «Свободы в полдень», а по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Интервью президента Медведева «Новой газете» в канун встречи с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Обсуждают правозащитники. «Грани времени» сразу после нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».